Никейский символ веры. Краткое изложение христианских догматов. Сформулирован на Никейском Вселенском соборе 325 года и переработан между 362 и 374 годами. Никео – константинопольский символ веры. Хотя официально папы считались наиболее значительными личностями в церкви, над церковью как целым они не имели никакой власти. Такую власть они приобрели значительно позднее. Постепенный рост могущества папства является очень интересной темой, которой я коснусь в последующих главах. Процесс роста христианства до Константина, равно как и мотивы обращения Константина, по-разному объяснялся различными авторами. Гиббон указывает 5 причин. Первое. Непоколебимое, и если нам будет дозволено так выразиться, нетерпящее противоречие усердия христиан, правда заимствованное из иудейской религии, но очищенное от того духа замкнутости и неуживчивости, который вместо того, чтобы привлекать язычников под закон Моисея, отталкивал их от него. Второе. Учение о будущей жизни, усовершенствованное всякого рода добавочными соображениями, способными придать этой важной истине вес и действенность. Третье. Способность творить чудеса, которую приписывали первоначальной церкви. Четвертое. Чистая и строгая нравственность христиан. Пятое. Единство и дисциплина христианской республики, мало-помалу образовавшей самостоятельное и беспрестанно расширявшееся государство в самом центре Римской империи. Гиббон. История упадка и разрушения Римской империи. Москва, 1883 год. Часть 2, страница 3. В общем и целом это объяснение может быть принято, но с некоторыми замечаниями. Первая причина – непоколебимость и нетерпимость, заимствованные у евреев, может быть принята безоговорочно. Даже в наши дни мы имели возможность убедиться в преимуществах нетерпимости в пропаганде. Христиане в большинстве своем верили, что они одни попадут на небо, а на язычников в будущем мире обрушатся ужасающие кары. Этот угрожающий характер не был присущ другим религиям, конкурировавшим с христианством в период третьего столетия. Возьмем, к примеру, почитателей культа Великой Матери. Один из их обрядов, Тавроболий, был аналогичен крещению. Но они отнюдь не проповедовали, что те, кто не исполнит этого обряда, попадут в ад. Кстати, не лишне заметить, что Тавроболий был весьма дорогим обрядом. Необходимо было произвести заклание быка, кровью которого должен окропиться обращаемый. Обряд такого рода носит аристократический характер и не может явиться основой религии, стремящейся завоевать в свое лоно значительные массы населения, как богатых, так и бедных, как свободных, так и рабов. В этом отношении христианство имело неоспоримое преимущество перед всеми соперничавшими с ним религиями. Что касается доктрины будущей жизни, то на Западе ее первыми проповедниками были орфики, у которых она была заимствована греческими философами. Древнееврейские пророки, вернее некоторые из них, выдвинули идею о воскрешении тела, но вера в воскрешение духа, по-видимому, была заимствована евреями у греков. Доктрина бессмертия приняла в Греции популярную форму в орфизме и ученую в платонизме. Платонизм не мог получить широкого распространения в массах, ибо он был основан на трудных для понимания аргументах. Но орфистская форма доктрины, вероятно, приобрела значительное влияние на воззрение масс в период поздней античности, причем не только среди язычников, но и среди евреев и христиан. В христианскую теологию вошли значительные элементы мистических религий, как орфистских, так и азиатских. Во всех этих религиях центральным мифом является миф об умирающем и воскресающем Боге. Поэтому мне думается, что доктрина бессмертия должна была сыграть меньшую роль в распространении христианства, чем это представлялось Гиббону. Чудеса, несомненно, играли весьма важную роль в христианской пропаганде. Однако в период поздней античности чудеса были самым обычным делом и не являлись привилегией какой-либо одной религии, поэтому не так просто понять, почему в этом соревновании христианские чудеса завоевали более широкое доверие, чем чудеса других сект. Мне думается, что Гиббон упускает из виду одно весьма важное обстоятельство, а именно то, что христиане обладали священными книгами. Христиане взывали к чудесам, которые берут свое начало в глубокой древности, среди народа, слывшего в античную эпоху таинственным. В этих книгах излагалась связанная история, начиная с момента сотворения мира, согласно которой провидение неизменно творило чудеса, сперва для евреев, а затем для христиан. Для современного исследователя истории является очевидным, что древнейшая история израильтян в большей своей части легендарна, но это не было очевидным для людей античности. Последние верили и рассказу Гомера об осаде Трои, и тому, что говорилось в легенде о Ромуле и Реме, и многому подобному. «Почему же, — вопрошает Ориген, — эти традиции вы принимаете, а традиции евреев отвергаете?» Против такого довода возражать логически было невозможно. Поэтому было вполне естественным признать истинность чудес, упоминаемых в Ветхом Завете, а это признание позволяло счесть правдоподобными и чудеса более близкого времени, особенно принимая во внимание христианское толкование пророков. В нравственном отношении христиане, если взять период до Константина, несомненно, значительно превосходили средних язычников. Временами христиан преследовали, и в соревновании с язычниками они почти всегда находились в неблагоприятных условиях. Они непоколебимо верили, что добродетель будет вознаграждена на небе, а грех покаран в аду. Христианская этика, взаимоотношения полов, характеризовалась строгостью, которая была редким исключением в эпоху античности. Даже Плиний, официальной обязанностью которого было преследовать христиан, засвидетельствовал их высокий нравственный характер. Плиний Старший. Гай Плиний Секунд. 23-24, 79 годы. Римский писатель, ученый и государственный деятель, автор естественной истории в 37 книгах, энциклопедии естественно-научных знаний античности. Конечно, после обращения Константина в христианство, среди христиан находились и приспособленцы, но выдающиеся деятели церкви, за некоторыми исключениями, по-прежнему продолжали оставаться людьми непоколебимых нравственных принципов. И я думаю, что Гиббон был совершенно прав, приписывая столь важное значение этому высокому нравственному уровню, как одной из причин распространения христианства. На последнее место Гиббон ставит единство и дисциплину христианской республики. Мне же думается, что с политической точки зрения это была самая важная из всех указанных им пяти причин. В современном мире политическая организация вошла в нашу плоть и кровь. Любому политическому деятелю приходится считаться с голосами католиков, но они уравновешиваются голосами других организованных групп. Католический кандидат на пост американского президента оказывается даже в неблагоприятных условиях в силу преобладающего протестантского предубеждения. Но если бы ничего подобного этому протестантскому предубеждению не было, то католический кандидат имел бы лучшие шансы по сравнению с любым другим. Таков, по-видимому, был ход рассуждений Константина. Чтобы добиться поддержки христиан как единого организованного блока, нужно было оказать им покровительство. Какие бы размеры ни принимала существовавшая антипатия к христианам, она была неорганизованной и в политическом отношении бесплодной. Вероятно, ростовцев прав, считая, что христиане составляли значительную часть армии, и что именно это обстоятельство оказало решающее влияние на Константина. Ростовцев Михаил Иванович, 1870-1952 годы, русский историк античности и археолог. В 1918 году эмигрировал из Советской России. Автор книг «Социальная и экономическая история Римской империи», 1926 год, «История древнего мира», 1926-27, «Социальная и экономическая история эллинистического мира», 1941 год, изданных в Англии. Но как бы ни обстояло дело в действительности, неоспоримо, что даже тогда, когда христиане составляли меньшинство населения, они располагали своего рода организацией, что было для того времени совершенно новым явлением, хотя и обычным в наши дни. Наличие такой организации превращало христиан в политически влиятельную группу, способную оказывать давление, которой не противостояли никакие другие группы, также способные оказывать давление. Это было естественным следствием того, что христиане фактически монополизировали религиозное рвение, а такое рвение они переняли от евреев. К несчастью, как только христиане приобрели политическое могущество, они обратили свое рвение друг против друга. И до Константина были ереси, и даже в немалом числе. Но тогда приверженцы ортодоксии были лишены средств карать своих противников. Когда же христианство стало государственной религией, перед церковниками открылась перспектива богатой награды в виде могущества и богатства. Началась борьба за избрание на церковные должности, да и теологические распри часто оказывались лишь распрями ради мирских благ. Сам Константин в какой-то мере сохранял нейтралитет по отношению к спорам теологов, но после его смерти, 337 год, его преемники, за исключением Юлиана Отступника, в большей или меньшей степени покровительствовали арианам до вступления на престол Феодосия в 379 году. Героем этого периода является Афанасий, около 297-373 годов, который в течение всей своей долгой жизни был самым неустрашимым поборником никейской ортодоксии. Своеобразной чертой, отличающей период от Константина до Халкидонского собора, 451 год, является то, что теология приобрела политическое значение. Два вопроса один за другим приводили в волнение христианский мир. Сначала о природе Троицы, а затем доктрина воплощения. Во времена Афанасия на передний план выдвинулся лишь первый из этих вопросов. Арий, образованный священник из Александрии, отстаивал мнение, что сын не равен отцу, но был сотворенным. В более ранний период это воззрение могло бы и не вызвать большой вражды, но в IV столетии оно было отвергнуто большинством теологов. В конечном счете восторжествовало воззрение, что отец и сын были равны и тождественны по субстанции, но они были разными личностями. Воззрение, согласно которому отец и сын были не разными личностями, а лишь различными выражениями одного и того же существа, было объявлено савеллианской ересью, по имени ее основателя Савеллия. Ортодоксии таким образом приходилось шагать по весьма узкой тропе. тем, кто чрезмерно подчеркивал различия между отцом и сыном, грозила опасность арианства. Тем же, кто чрезмерно подчеркивал их тождество, грозила опасность савелианства. Доктрины Ария были осуждены Никейским собором 325 года подавляющим большинством голосов. Несмотря на это, разные теологи выдвигали различные модификации арианства, которые пользовались покровительством императоров. Афанасий, который с 328 года до самой своей смерти был епископом Александрии, из-за своей ревностной приверженности никейской ортодоксии постоянно находился в изгнании. Афанасий пользовался огромной популярностью в Египте, который в течение всей этой полемики непоколебимо следовал за ним. Любопытно, что в ходе теологической борьбы ожили национальные, или, по крайней мере, местные чувства, которые, казалось, совершенно угасли после римского завоевания. Константинополь и Азия склонялись к арианству. Египет фанатически поддерживал Афанасия. Запад хранил непоколебимую верность декретам Никейского собора. После окончания арианской полемики вспыхнули новые споры более или менее сходного характера, в которых Египет впадал в ересь в одном направлении, а Сирия в другом. Эти ереси, преследовавшиеся приверженцами ортодоксии, подорвали единство Восточной империи и тем самым облегчили мусульманское завоевание. Сам по себе факт возникновения сепаратистских движений не вызывает удивления, но любопытно, что они неизменно оказывались связанными с самыми утонченными и трудными для понимания теологическими вопросами. Императоры с 335 до 378 года в меру своей смелости оказали покровительство более или менее арианским воззрениям. Единственным исключением был Юлиан Отступник, годы правления 361-363, который, как язычник, хранил полный нейтралитет по отношению к внутренним распрям христиан. Наконец, в 379 году император Феодосий оказал решительную поддержку католикам, и они одержали полную победу на всей территории империи. Именно на этот период триумфа католицизма приходится большая часть жизни святого Амвросия, святого Иеронима и святого Августина, о которых речь пойдет в следующей главе. На Западе он сменился, однако, новым периодом господства арианства, носителями которого были готы и вандалы, завоевавшие большую часть Западной империи. Господство их длилось около 100 лет. Оно было уничтожено Юстинианом, лангобардами и франками, из которых Юстиниан и франки, а в конечном итоге и лангобарды, были приверженцами ортодоксии. Таким образом, католицизм добился, наконец, окончательного успеха.